Глава третья. Небо заволокли тяжелые хмурые тучи. Солнце было почти не видно, лишь тусклый серый полусвет неохотно пробивался сквозь плотную пелену. Когда маленький отряд преодолел последний холм, оставляя замок Редмонд позади, наконец пошел дождь. Поначалу он сбегал с шерстяных плащей, но в конце концов начал впитываться в ткань. Минут через 20 трое всадников съежились в седлах, пытаясь как можно дольше сохранить тепло тела. Джилан посмотрел на своих спутников, которые ехали, сгорбившись и уставившись в землю. Кони шли медленной поступью. Усмехнувшись, он обратился к Хоросу, державшемуся чуть позади, бок о бок с вьючным пони, которого Джилан вел в поводу.
«Нос, Хорос! Достаточно с тебя приключений на данный момент?»
Стирая с лица водяную пыль, Хорос сокрушенно поморщился.
«Меньше, чем я рассчитывал, сэр. Но это все-таки лучше, нежели строевая подготовка».
Джилан кивнул, улыбаясь ему. «Думаю, да, между прочим», и добродушно добавил.
«Знаешь что, незачем тащиться где-то там позади. У нас, у рейнджеров, не принято церемонничать. Давай, присоединяйся к нам».
Коленом он подпихнул Блейза в бок и гнедой ступил в сторону, открывая зазор, куда Хорос живо направил коня, оказавшись между конями рейнджеров.
«Спасибо, сэр»,
— благодарно проговорил он. Приподняв бровь, Джилан взглянул на Уилла.
«Учтив, не правда ли?» — проговорил он.
«В ратной школе сейчас явно прививают манеры. Приятно, когда тебя постоянно величают сэром».
Уилл ухмыльнулся в ответ. Но улыбка сбежала с его лица, когда Джилан задумчиво продолжал.
«Недурная мысль, проявление некоторого уважения. Пожалуй, ты тоже можешь называть меня сэр», — произнес он, отвернувшись от них и внимательно изучая деревья, окаймлявшие обочину.
Уилл не мог поверить своим ушам.
«Сэр?» — наконец выдавил он. «Ты правда хочешь, чтобы я называл тебя так, Джилан?»
И когда тот взглянул на него, хмуря брови, он торопливо поправился, придя в полнейшее замешательство.
«А в смысле, я хотел сказать, сэр? Вы хотите, чтобы я называл вас сэр?»
«Сэр». Джилан отрицательно покачал головой.
«Нет. Думаю, сэр, сэр не пойдет. Сэр Джилан тоже. Одного сэра будет достаточно. А ты как считаешь?»
Уилл молчал, не зная, как вежливо выразить то, о чем он думал, и беспомощно всплеснул руками. Джилан между тем продолжал.
«В конце-то концов, хорошо бы вам помнить, кто отвечает за этот отряд».
К Уиллу, наконец, вернулся дар речи. «Ну, наверное, да, в смысле, сэр». Он потряс головой, пораженный подобным требованием со стороны молодого рейнджера, да еще, как он надеялся, и друга. Несколько минут протекло в молчании, потом кто-то внезапно расхохотался. Это был Хорос, который больше не в силах был сдерживать смех. Уилл хмуро посмотрел на него, потом с подозрением повернулся к Джилану. Молодой рейнджер во весь рот улыбался. «Шучу я, Уилл, шучу!» Уилл понял, что его в очередной раз надули.
«Я так и знал!» — обиженно протянул он, желая выказать Хоросу свое пренебрежение.
Хорос и Джилан разразились дружным хохотом. Весь день они двигались на юг. К вечеру решили устроить привал около первой гряды. Дождь, наконец, прекратился, но земля была сырой. Путешественники с трудом отыскали немного сухого валежника под густыми кронами деревьев. Этого хватило на небольшой костер. Вскоре они сели ужинать. Хорос испытывал благоговение перед высоким молодым рейнджером, и Уилл быстро сообразил, что, подсмеиваясь над ним, Джилан изо всех сил старается разрядить обстановку. Он не хотел, чтобы Хорос чувствовал себя чужим. Уилл обнаружил, что прежний ученик Холта нравится ему все больше и больше. Юноша задумался над тем, сколько всего еще предстоит узнать, чтобы научиться вести себя с людьми. Уиллу предстояло еще 4 года учебы. Затем, как он полагал, от него потребуют исполнить какую-нибудь секретную миссию. Например, собрать сведения о врагах королевства или поруководить воинскими отрядами, как делал Холт. Мысль о том, что однажды ему придется полагаться на собственную смекалку и сноровку, была пугающей. В обществе таких опытных рейнджеров, как Холт или Джиллен, Уилл чувствовал себя в безопасности. Их знания и умения служили гарантом надежности и непобедимости. И он спрашивал себя, сумеет ли когда-нибудь стать таким же, как они. Прямо сейчас Уилл в этом сомневался. Он вздохнул. Порой казалось, что жизнь всегда будет запутанной. Меньше чем год назад он был безродным, никому не нужным сиротой, жившим на милости у барона. Но потом он поступил в ученики к Холту и снискал всеобщее уважение в замке Редмонд, когда помог Арлду, сэру Родни и Холту победить жутких тварей Калкара. Уилл искоса посмотрел на Хороса, который в детстве был его врагом, а ныне стал другом. Мальчик вспомнил тех, с кем он жил, пока не перебрался к Холту — Джорджа, Дженни и Элис, которые сейчас тоже обучались у мастеров. Хотелось бы ему попрощаться с ними перед отъездом в Кельтику, особенно с Элис. Уилл беспокойно поерзал, вспомнив о ней. В тот вечер, когда они были в таверне, Элис поцеловала его, и он до сих пор ощущал прикосновение ее мягких губ. Сидя по другую сторону костра, Джиллен наблюдал за Уиллом из-под полуопущенных век. Нелегкое дело быть учеником Холта. Он знал это, как никто другой. Учиться у Холта было и огромной удачей, и тяжким бременем. Целое море ожиданий, которые надо оправдывать. Джиллен решил, что Уиллу нужно немного отвлечься.
«Так-с», — сказал он, легко поднимаясь на ноги, — «за уроки!»
Уилл и Хорус переглянулись. «Уроки?» — переспросил Уилл умоляющим тоном. Проведя день в седле, он куда больше мечтал о своем спальном мешке.
«Вот именно!» — весело подтвердил Джиллен. «Хоть мы и выполняем задание, на мне все же лежит забота. Продолжать муштровать вас обоих!»
Теперь настал черед Хоруса удивляться.
«Нас обоих? Мне-то зачем осваивать навыки рейнджера?» — спросил он.
Джиллен взял простые кожаные ножны, которые лежали подле седла, и извлек блестящий меч. Казалось, он тихо свистнул, вырвавшись на свободу, и блики на клинке заплясали в неверном свете костра.
«Не навыки рейнджера, мальчик мой, а навыки боя на мечах. Ей-богу, они нам понадобятся, и очень скоро. Война приближается, если тебе известно».
Он критически оглядел крепко сложенного Хоруса.
«А теперь посмотрим, как ты обращаешься с той зубочисткой, которая при тебе».
«Идиот!»
— откликнулся Хорус, сразу повеселев. Размяться он всегда был не прочь, да и знал к тому же, что у рейнджеров этому не учат. Уверенный в себе Хорус вытащил свой меч и встал в позицию напротив Джиллена, учтиво держа клинок острием вниз. Воткнув свой клинок острым концом в мягкий дерн, Джиллен протянул руку.
«Позволь я взгляну?»
Кивнув, Хорус подал ему меч рукоятью вперед. Джиллен взвесил оружие на руке, слегка подбросил, затем рассек им в воздух разок-другой.
«Видишь, Уилл, вот чем должен приглянуться клинок!»
Уилл посмотрел и ничего впечатляющего не увидел. Выглядит, как самый обычный меч. Простой прямой клинок. Рукоять — кожаная полоска, намотанная на стальной черен, а крестовина — медная и массивная. Он пожал плечами. «На вид ничего особенного», — вздохнул Уилл, не желая, впрочем, задеть Хороса.
«Важно не то, какие они на вид», — пояснил Джиллен. «Важно то, какое от них ощущение. Например, вот этот меч. Он славно уравновешен, так что даже если весь день им промашешь, и то не устанешь сверх меры. Клинок легкий, но крепкий. Видывал я клинки толще в 2 раза, разлетавшиеся напополам от хорошего удара деревянной дубиной.
«И вычурные тоже», — с усмешкой прибавил он, — «с гравированными надписями и клеймами, с инкрустацией драгоценными камнями».
«Сэр Родни, — говорит, — самоцветы, вправленные в рукоять, — это просто ненужный вес», — вставил Хорус.
Джиллен кивнул в знак согласия. «И более того, — сказал он, — имеют привлекательное свойство искушать людей нападать на тебя и грабить».
Затем с деловитым видом он вернул Хорусу меч и взял свой.
«Так, Хорус, меч, как мы видели, отменного качества. Посмотрим, что у него за владелец», — улыбнулся Джиллан.
Хорус медлил, точно не зная, что затевает Джиллан.
«Сэр», — неловко начал он.
Левой рукой Джиллан показал на себя. «Нападай на меня!» — весело бросил он. «Полосни! Рубани! Отхвати мне голову!»
Хорус по-прежнему колебался. Джиллан не встал в боевую стойку. Небрежно держа меч в правой руке, он повернул его острием вниз. Хорус беспомощно повел рукой.
«Ну давай, Хорус!» — говорил Джиллан. «Не всю же ночь тебя дожидаться. Давай посмотрим, что ты умеешь!»
Хорус упер меч в землю острым концом. «Понимаете, сэр, я обучен вести поединок», — проговорил он.
Поразмыслив на сей счет, Джиллан закивал. «Это верно. Но обучался ты меньше года. Не думаю, чтобы ты отхватил от меня слишком уж большой кусок».
Ища поддержки, Хорус оглянулся на Уилла. Тот мог только пожать плечами. «Джиллан знает, что делает», — полагал он. Но Уилл не так уж долго был с ним знаком, поэтому не видел, на что способен молодой рейнджер. Изобразив отчаяние, Джиллан потряс головой.
«Хорус, ну давай, что ли! У меня есть представление о том, что это такое!»
Нехотя и в полсилы Хорус сделал выпад. Его беспокоило, что если он пробьет защиту рейнджера, то ему может не хватить сноровки, чтобы удержать руку и не поранить партнера. Джиллан так и не поднял клинка. Вместо этого, не сходя с места, он пружинисто отпрянул в сторону, и меч Хоруса, не задев его, пролетел мимо.
«Ну уже!» — продолжал Джиллан. «Бей всерьез!»
Глубоко вздохнув, Хорус размахнулся с плеча и рубанул изо всех сил.
«Это как стихи», — подумал Уилл. «Как танец. Как вода, струящаяся по гладкой гальке». Меч Джиллана, движимый лишь запястьем и кистью, описал сияющую дугу и парировал удар Хоруса. Зазвенела сталь, и Хорус удивленно застыл. Ответный удар Джиллана отдался по всей руке до самого локтя. Джиллан приподнял брови.
«Так-то лучше. Попробуй еще».
И Хорус попробовал. Косые, прямые, высокие из-за головы и с плеча удары следовали один за другим. Всякий раз меч Джиллана оказывался там, где нужно, чтобы метко отразить удар. Они продолжали, и Хорус наносил удары все сильнее и чаще. Лоб у него взмок от пота, рубаха стала влажной, теперь он уже не боялся поранить Джиллана. Он нападал на соперника, стараясь прорваться сквозь непробиваемую защиту. Наконец, когда у запыхавшегося Хоруса уже сбивалось дыхание, Джиллан перестал выполнять легкие блокирующие движения, которые оказались столь действенны против сильнейших ударов Хоруса. Его меч звонко скрестился с мечом Хоруса, затем резким движением крутнулся, оказавшись поверх. Затем с шипящим свистом металла, скользящего по металлу, меч съехал по клинку Хоруса, принуждая тот ткнуться острием в землю. Когда кончик меча коснулся сырой почвы, Джиллан быстро поставил ногу в сапоге на клинок, удерживая его.
«Отлично и достаточно», — спокойно сказал он.
Он не отрывал взгляда от разгоряченного лица Хоруса, желая удостовериться, что тот понимает, учебный поединок закончен. Джиллан знал, как порой, не успев остыть от горячки боя, проигравший пытается рубануть еще разок, тогда, когда его противник считает, что победил в этой схватке. И вот тогда наступает конец. Теперь Джиллан видел, что Хорус полностью пришел в себя. Сняв ногу с меча, он отступил на расстояние, недосягаемое для клинка, и одобрительно проговорил: «Неплохо». Хорус, уничиженный, бросил меч на землю.
«Неплохо!» — возопил он. «Да просто ужасно! Я даже близко не смог!» Он запнулся. Как-то неучтиво казалось признаться, что последние 3 или 4 минуты он пытался снести Джилану голову с плеч. Наконец он нашел выход. «Я даже не смог пройти через вашу защиту!»
«Ну, знаешь ли», — скромно заметил Джилан, — «когда-то и мне приходилось проделывать кое-что подобное».
«Да», — никак не мог отдышаться Хорос. «Но ведь вы рейнджер. Все знают, что рейнджеры не владеют мечом». «Этот рейнджер явно владеет», — ухмыльнулся Уилл. Хорос удрученно улыбнулся в ответ. «Да не то слово». Потом почтительно обратился к Джилану. «Можно узнать, где вы учились вашему мастерству фехтования, сэр? Никогда не видел ничего подобного».
С притворной укоризной Джилан покачал головой.
«Опять, сэр?» И разъяснил. «Моим фехтмейстером был один старикан. Северянин по имени Макнил».
«Макнил?» — благоговейно выдохнул Хорос. «Вы же не того Макнила имеете в виду? Макнил из Беннока?»
Джилан кивнул. «Он самый. Ты о нем, значит, слышал?»
Хорос уважительно наклонил голову. «Кто не слышал о Макниле?»
И вот тут-то Уилл, которому надоело быть в стороне от всего, что происходит, возмутился.
«Ну вот я, например», — начистоту заявил он. «Но если кому-то вздумается мне про него рассказать, то я тогда приготовлю чай».